выступления. Речь идет об американском враге. Почему необходимо рассматривать Америку как главного врага современной России? Вот на этот мы попытаемся вопрос ответить в ходе нашей программы, в ходе наших рассуждений. Ну, во-первых, надо сказать, что понятие врага — это неотъемлемая часть любого политического самоопределения. Если человек принадлежит к политике, если он ангажирован в политику, обязательно начинается разделение на друзей и врагов. И от того, кто является другом и врагом, зависит политическая позиция человека. Нет таких, скажем, политических деятелей, которые говорили, у нас все друзья. Вот бывают все враги, но это уже скорее сумасшедшие. Но с другой стороны, смотрите, один из русских царей говорил, что у России друзей нет, кроме армии и флота. Значит, вот даже великие политические деятели могут стоять на позиции кругом одни враги. Враги должны быть. Это естественная вещь. Как только мы начинаем осознавать себя политически, как только мы вступаем в сферу политического, должны быть, безусловно, враги. Поскольку тем самым мы определяем нашу позицию. Что мы любим, что мы ненавидим, что мы принимаем, что мы отвергаем. Кто мы, кем мы являемся и кем мы не являемся. В этом отношении великий немецкий философ и юрист Карл Шмидт само понятие политическое определяет через друг враг. Поэтому для того, чтобы понимать, кем мы являемся, необходимо определить и себя, и потенциальных союзников и друзей, и врагов. Так вот, на самом деле, в наше время, именно в нашей ситуации, в наших конкретных политических, международных, геополитических, социальных, экономических условиях, идея того, что главным, абсолютным, я бы сказал, фундаментальным, онтологическим врагом России, современной России, являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что они плохие. Враг не обязательно должен быть плохой. Враг не обязательно должен быть мерзким, гнусным, коварным и так далее. Враг — это то, что угрожает нашей идентичности, ограничивает нашу свободу и стремится лишить нас суверенитета и подчинить своей воле. Враг — это тот, кто ослабляет нас, выдвигает против нас, активно, как правило, выдвигает или готовится выдвинуть альтернативную нашим систему ценностей и лишить нас собственного «я», собственной свободы, собственной независимости, собственной воли. Поскольку, когда мы вступаем в сферу политики, мы переходим за уровень индивидуума, мы не можем говорить о личных врагах. Вот в политике как раз есть понятие политического врага. Америка — это политический враг. Лично американцы, большинство лично русских людей ничего плохого не сделали. И это как раз совершенно другое. Они не являются вообще плохими. Американцы как таковые, даже американское государство, американские ценности не являются плохими. Понятие врага — это термин из совершенно иной политической сферы. Это не понятие плохого, злого, гнилого, гнусного, обидного. Враг — это совсем иное. Враг — это то, что бросает нам вызов. И часто вот люди, например, которые участвовали раньше в дуэли, вызывали на дуэль, но они, даже стреляясь друг с другим человеком, с обидчиком или с кем-то еще, они уважали в нем человека, уважали в нем его достоинства. Поэтому на самом деле понятие врага — это очень серьезное и глубокое, непростое понятие. Америка — наш враг. Соединенные Штаты Америки — враг России, поскольку они стоят на той, по ту сторону политических баррикад и видят совершенно иную картину мира. Мы продолжим через мгновение. Итак, мы говорим об американском враге, об Америке как враге, и попытаемся сейчас понять, почему Америка является нашим фундаментальным противником. Ну, самое простое, где-то месяцев 8 назад в докладе комиссии по обороне в Конгрессе США были названы те страны или те силы, которые сама Америка, сами США считают своими врагами. Среди них были Аль-Каида, Иран, Сирия, Северная Корея и Российская Федерация. То есть, на самом деле, вот мне кажется, это одно из самых фундаментальных оснований, по которому Америку надо, необходимо просто фундаментально признать нашим врагом. Дело в том, что если кто-то считает тебя самого врагом, а ты его не считаешь врагом, на самом деле этот враг, который тебя занес уже в черный список, он просто воспользуется этой ситуацией и как неготовностью, как не... немобилизованностью и сделает с тобой тихо, тихонечко то, что хочет. У нас этот факт того, что Америка занесла Россию в список своих основных противников вместе с Аль-Каидой, конечно же, не был достаточно освещен. Хотя это факт. Это факт, который... Об этом писали так глухо газеты, да, говорили некоторые журналисты. И вот возникает вопрос, что на самом деле ведь это сенсация. Все 90-е, даже 2000-е годы после событий 11 сентября. В 90-е годы мы считали, что Америка — это главный наш союзник и друг. А потом, когда пришел Путин, стали, ну, считать, что Америка, с Америкой надо быть осторожнее, надо держать ухо востро, но все-таки это, в общем, наш главный партнер. Пусть уже не союзник, пусть уже не ориентир, но партнер. И вот этот партнер объявляет Россию врагом, обратите внимание, врагом, наряду с Аль-Каидой. Казалось бы, мир перевернулся. Мир, мы должны, как этот эффект должен быть разорвавшейся бомбы. Только об этом мы должны были рассуждать все эти 8 месяцев, с тех пор, как этот доклад опубликовали в Конгрессе и провели слушание, признав, что тем самым подтвердив эту позицию не только как отдельного комитета, но и, в общем, американской политической верхушки, поскольку это и есть их мнение, их позиция. Мы про это почти не говорили. Почему? Потому что вот эти за годы 90-х годов и за 10-е годы путинского правления, конечно же, в России уже сформировалась огромная прослойка политической элиты, аналитиков, журналистов, ньюсмейкеров, политологов, которые настолько приникли к американской вот этой дающей корове, что к фондам, грантам, к поездкам, к лесте, которые американцы не скупились, даже самым ограниченным людям, они превозносили их до небес, как гениев. И, естественно, эта прослойка составляет уже сейчас серьезный класс нашего общества. И если, собственно говоря, понять, что эти люди представляют собой, вот в своей лояльности к Соединенным Штатам, просто настоящую пятую колонну, по сути дела, агентуру влияния, ну, а если прямым текстом назвать, просто шпионов, враждебного нам государства, обратите внимание, враждебного нам государства, государство, которое нас занесло в свои противники и враги, то, естественно, под ними должна земля гореть. Они должны просыпаться сквозь там, среди ночи, ожидая звонка таких аккуратных, серьезных и каменнолицых сотрудников ФСБ, которые бы их приехали побеспокоить. Естественно, наверное, где-то в душе они уже начинают понимать, что дело плохо, но, тем не менее, они визжат, вот эти представители фондов Карнеги, различных сотрудников различных других национального, например, института демократии или национально-демократического института бизнеса, различных структур, которыми полны российские политологические среды. Все эти люди являются агентурой влияния, которые и в значительной степени были заинтересованы в том, чтобы замолчать и подавить это скандальное, и, может быть, фатальное для них утверждение американских конгрессменов от того, что Россию они рассматривают как одного из своих главных врагов наряду с Аль-Каидой. Врагов, обратите внимание. Итак, мы не слышали этого только потому, что этот враг имеет здесь свою собственную сеть, которая действует по законам, естественно, войны, занимаясь дезинформацией, занимаясь пропагандой, и замалчиванием тех вещей, которые могли бы, напротив, мобилизовать и пробудить наше общественное и политическое сознание. До сих пор я поражаюсь, что многие наши политологи, в том числе и ведущие из Фонда эффективной политики, вот глава Глеб Павловский, например, комментируют ситуацию по Кавказу совершенно в проамериканском ключе, говоря, распространяя абсолютную дезинформацию, что американцы, мол, на Кавказе заинтересованы в том же, в чем и мы, в борьбе с ваххабизмом, в недопущении политического экстремистского, исламского экстремизма, и сдерживает, мол, Саакашвили от того, чтобы он делал безрассудные шаги. На самом деле, вот сегодня только Чуркин после заседания Совета Безопасности, он четко и ясно сказал, что даже грузины уже хотят дать задний ход в противостоянии с Абхазией и с Россией, соответственно, а американцы подталкивают их к тому, чтобы идти на обострение. Так вот, это проамериканская пятая колонна, которая сидит очень высоко и в верхах, и на многих телеканалах, центральных изданиях, она создает некую такую дымовую завесу этому фундаментальному факту. Америка признает нас врагом. А Америка зачислила, занесла нас в черный список вместе с Аль-Каидой. Наша естественная, здоровая реакция нашего общества, нашего правительства, нашей власти, нашего истеблишмента должна была бы быть совершенно симметричной. Если кто-то называет вас своим врагом, наверное, это враг и есть. Соответственно, если вы не признаете его после этого своим собственным врагом, ну, вы идиот. Вот и все, что можно сказать. Или святой, хотя, конечно, святые тоже прощают всем зло. Но, вы знаете, только тогда, когда речь у нее идет о защите своей веры, о братьях своих, о своей идентичности, своей культуре, тогда и святые благословляют воинов на сражение с врагом, как святой Сергий Радонежский. Да, наверное, он любил и врагов, но, тем не менее, он благословил монахов монастыря своего для того, чтобы идти на битву с Куликово поле войска Дмитрия Донского. Точно так же даже святые понимают, что такое враг, и считают борьбу с ним делом богоугодным. Поэтому, на самом деле, после того, как американцы зачисляют Россию, Российскую Федерацию в своих врагов, мы не имеем права просто даже обсуждать, враг Америка или не враг. И просто, естественно, автоматически зачислив нас в свои враги, мы зачисляем в свои враги ее. Никаких двух мнений быть не может. И тем не менее, вот поразительно, что приходится делать программу на уважаемые радиостанции и снова в своих выступлениях, в своих встречах, в своих контактах с различными политическими деятелями, управленцами, хозяйственниками, общественными организациями, структурами, мне приходится сталкиваться с тем, что вдруг появляется какой-нибудь политолог и говорит: «А с чего вы взяли, что Америка наш враг?» Вы знаете, дело в том, что вот после таких фраз, вначале я подумал, что человек шутит, человек смеется, человек некомпетентен, человек зашел случайно. Так нет, эту фразу можно услышать от очень уважаемых людей, которые считаются престижными экспертами самого высшего уровня. На самом деле, я думаю, что, конечно, эта ситуация ненормальная. Если вас признают врагом, то вы, безусловно, должны считать того, кто это делает, своим собственным врагом в политическом смысле. Сейчас мы продолжим эту тему. Мы продолжаем с вами говорить об американском враге. Но тот факт, что Америка считает нас врагом, уже достаточно для того, чтобы считать врагами Соединенные Штаты Америки. Это безусловно. Но есть еще более серьезные основания для этого. Америка не скрывает, что сейчас, после окончания Холодной войны, после того, что они рассматривают как поражение СССР, они становятся мировой, глобальной, единственной, уже не сверхдержавой, а гипердержавой. Американцы, начиная с 2002 года, реабилитировали термин «империя». Они говорят, правда, о доброй империи, об империи добра, «benevolent empire», как говорит Роберт Кейган, один из теоретиков американских неоконсерваторов. Так вот, с их точки зрения, с точки зрения проекта грядущего мироустройства, американцы считают, что теперь они вправе господствовать в мире единолично. Это и называется глобализацией. Они не просто предлагают вступить в диалог культур, цивилизаций, различных обществ, ценностных систем, они предлагают всем принять как безальтернативную свою собственную модель. Поэтому глобализация имеет только одно значение – это американизация, то есть распространение американской модели на всю планету. Глобализация как процесс состоит из четырех основных направлений, четырех разделов. Первое – это стратегическая глобализация. Речь идет о том, что американцы рассматривают всю планету как зону своих национальных интересов. Поэтому присваивают себе право устанавливать такой стратегический баланс сил, так переделывать мир, чтобы это соответствовало их взглядам на однополярное мироустройство. Они, не задумываясь, вбрасывают такие проекты, как проект Великого Ближнего Востока, предполагающий передел границ на всем этой территории, опять же, в интересах США, чтобы создать тот баланс сил, чтобы США и их союзники по НАТО, в первую очередь Турция и Израиль, оказались в наиболее выгодном стратегическом положении, а их противники, наоборот, были обессилены, такие как Ирак или Сирия. И они не медлят для того, с военным вторжением под надуманным предлогом в те режимы, в те страны и государства, которые стоят на пути этого проекта Ближнего Востока, что мы, Великого Ближнего Востока, что мы видели в Ираке и видим сейчас. У них есть проект Великой Средней Азии. И первым планом, первым шагом это было американское вторжение в Афганистан. Существует, опять же, Бен Ладена нет, а американцы уже там. Существует такой же проект по Великой Албании, это уже мина, заведенная под Европу, и вот косовский прецедент опять же показывает, что и с этим у них все в порядке. Но этим они не ограничатся. В тот же проект Великой Центральной Азии входит сепаратизм Синьцзянь-Уйгурского автономного округа в Китае. Передел границ некоторых стран, азиатских стран СНГ, существует проект Великого Кавказа, который американцы также разрабатывают, что предполагает отъем от России Северного Кавказа, ну и, собственно, Великой Восточной Европы проект, что предполагает создание санитарного кордона от Балтийского моря до Черного моря с свержением тех режимов, которые лояльны России, в частности, Белоруссии, и установление везде таких цветных проамериканских режимов по типу того, что произошло в Украине. Иными словами, вот эта глобализация по-американски означает реализация таких изменений в балансе сил в мире, которые соответствуют защите американской безопасности, как они ее понимают. Поскольку симметричных сил, равновесных, альтернативных США на сегодняшний день в мире нет, то они рассматривают эту ситуацию как зеленый свет для установления стратегической гегемонии. И всякий, кто пытается что-то сказать им в ответ, например, протестовать или возмущаться, или противодействовать, они попадают в этот черный список. Поскольку Россия все равно сохраняет статус мощной региональной державы, и тем более поднимается с колен, вот какой-то шутник, я недавно слышал, говорил, что он никогда на коленях не стоял. Вы знаете, вот поэтому ему подниматься неоткуда. Это тоже на там, одном из радио, известном своей русофобией и явной лояльностью к Америке. Но вот что можно сказать этим шутникам, что мы все, как государство, как народ с 90-х годов встали на колени, не по собственной воле. Мы были поставлены в том числе и идеологическими вот в этом положении идеологами этого радио, либералами, реформаторами, которые предали нашу страну, наши национальные интересы и по сути практически лишили Россию суверенитета. Мы были поставлены в это положение, и Путин настал потихонечку переводясь в положение более адекватное. Но это не до конца. Мы не до конца распрямили наши могучие русские плечи, и американцы, видя, что мы еще шевелимся, что мы не удовольствуемся в этой такой раболепной позой, и не все у нас в нашем обществе готовы лизать американские сапоги, так же, как это делают, например, украинские неонацисты Ющенко или вот представители пятой колонны российских политологов. В обществе у нас все-таки, как ни странно, здорово. И видя это, конечно, американцы усиливают давление на нас со всех сторон, извне и изнутри. Потому что это соответствует их стратегическим интересам. В 92-м году Пол Волфовец, который был одно время главой Мирового банка, потом за скандал с его любовницей выгнали, но тем не менее он сохраняет свои очень важные влиятельные позиции в американском истеблишменте, он подготовил очень важный документ, который остается фундаментальным стратегическим планом для американских стратегов и по сегодняшний день. Этот план однозначно утверждает, что Америка категорически должна противодействовать самой возможности появления на территории Северной Евразии какого бы то ни было образования, которое могло бы стратегически сдерживать интересы Соединенных Штатов Америки. Но это недвусмысленно под этим каким-то стратегическим образованием имеется в виду в России. Имеется в виду в России. И больше всего американцев заботит наша возможность нашего подъема до такой степени, когда мы настолько придем в себя, что заявим о своих национальных интересах уже в ближнем зарубежье и в СНГ. Бжезинский недавно выступил еще раз своей старой идеей, очень верной геополитически, верной просто объективно, что если Россия захватит, установит влияние над восточной и южной частью Украины, то Россия приобретет опять потенциал имперского возрождения, а следовательно сможет действительно встать на пути американского мирового господства. Чтобы не допустить этого, Бжезинский советует как можно быстрее принять эту чудовищную страну, реабилитирующую нацистских преступников, закрыв глаза на все безобразия хулиганствующего мракобеса Ющенко, и быстро принять их в Евросоюз, НАТО, куда угодно, только чтобы не допустить возможности установления влияния и контроля над этой страной, где половина, две трети народа считают себя единым народом с нами, с русскими, чтобы это не стало политическим фактом. И Бжезинский понимает, что надо спешить. Поэтому самая главная задача американской стратегии, американской глобализации — это не допустить развития стратегического полюса, способного ограничить американское могущество. Но что это, как не вызов? Давайте посмотрим. Если американцы видят стратегически ситуацию в мире именно таким образом, это означает, что они действительно борются с нами, с нашим возрождением, с нашей мощью, с нашей оборонной, оборонным потенциалом, с нашим экономическим ростом, с нашей социальной стабильностью, с подъемом и развитием оборонного самосознания нашего общества самым эффективным образом, используя все. Вот это уже на самом деле, и они об этом даже еще и этого не скрывают, об этом не молчат. Поэтому я думаю, что в такой ситуации, я думаю, по сути дела, отношение к американцам должно быть у нас как к, скажем, к нацистам в 40-м или в 39-м году. Это еще не в 41-м, а в 40-м или в 39-м. И люди, которые полагают, что можно сотрудничать с Германией, если у них нет для этого санкций наших определенных силовых министерств и ведомств, то я думаю просто, что они совершают откровенное предательство национальных интересов. Самым прямым образом. Сегодня быть на стороне американцев, сегодня оправдывать их хоть в чем-то, это то же самое, что быть на стороне Гитлера, на стороне национал-социализма накануне нацистского вторжения. Тем более, что агрессию НАТО, распространение на восток НАТО вполне можно уподобить и прецеденту Наполеона, и прецеденту Гитлера. Второй вопрос. В чем заключается еще американская модель экспансии? Она заключается в том, что собственную политическую модель либеральной демократии американцы рассматривают как универсальную и навязывают всем без исключения. Они говорят, что именно США является спонсором демократизации. К кому это применимо? К тем, кто является стратегическими противниками. Кем бы они ни были, какой бы у них ни была политическая система, она нуждается в демократизации. При этом, если, например, какое-то государство является тактическим союзником США, то здесь демократизации не требуется. В Саудовской Аравии царят самые средневековые обычаи, и, тем не менее, ни слова о демократизации Саудовской Аравии в США никто не произносит. В России существует устойчивая демократия, где даже президент Путин, имевший полноту доверия населения, вполне мог остаться на третий срок, но именно исходя из демократических норм и конституционных требований, передал легитимную власть другому избранному президенту, Медведеву. Тем не менее, Россия нуждается в демократии. Вот двойной стандарт, абсолютно понятный. И самое главное здесь даже не то, как он применяется, что Саудовская Аравия не требует демократизации, а Россия требует демократизации. И в Саудовской Аравии не нужно цветных революций, а в России необходимо, как заявил недавно Кондолиза Райс. Это, конечно, не просто цинизм. Речь идет еще и о том, еще глубже, что сама-то демократия, на самом деле, американская демократия, это их политическая система ценностей. У них такая историческая, скажем, историческая судьба создать вот такую модель демократии, как у них. Ну, создали и молодцы. А вот Саудовская Аравия там создала систему совершенно другого режима. Или Индия третьего, Китай четвертого. Мы создали свою собственную российскую политическую модель. Почему мы должны вообще признавать универсальность демократии? Обратите внимание, на самом деле демократия несет в себе парадокс. Демократия, она распространяется только для тех, кто согласен с тем, что демократия является оптимальным условием, оптимальной политической системой. А если человек не считает демократию, например, идеальной формой, что же, он не может существовать? Да, демократы говорят, демократия свободна для всех, кроме противников, открыта для всех, кроме противников демократии. Соответственно, демократия является эксклюзивной, то есть исключающей, и она является тоталитарной и авторитарной, поскольку в ней демократический институт или сторонники демократии объявляют объявляют себя носителями абсолютной истины, тем самым ставя вне закона тех людей, которые, например, считают монархию или какой-нибудь социализм, и какие-то иные формы, религиозное общество, оптимальными. Поэтому демократия — это очень сомнительная вещь. Кому-то она может нравиться, кому-то она может не нравиться, об этом можно спорить. Но американцы рассматривают именно свою демократию как некий абсолют. Причем абсолют, который всем необходим, и там, где его нет, они имеют право в нем вмешиваться. А уж где вмешиваться, а где не вмешиваться, это опять же решают только они. В Саудовской Аравии не вмешиваться, а в России вмешиваться. Вот здесь очень важно. Я думаю, что многие наши настоящие демократы, политические вожди, они говорят, ну как же так, мы построили демократию, мы ее выполняем. Вот Путин, я думаю, как он сколько раз обижался на своих западных партнеров и коллег. Ну что же, там говорит, нас учите-то, мы, у нас реальная демократия. Но им-то все равно, вот это еще такой момент. Но как только мы начинаем требовать, чтобы нас признали как демократию, мы становимся в униженное положение. Мы, значит, признаем право их диктовать всем народам мира свою собственную модель. А если... в политике. А если мы это признаем, ну уж тогда давайте и на себя пенять. Сделав шаг в их сторону, дальше мы отдадим и право еще и судить, кто является демократией, кто не является. Здесь, на самом деле, надо поступать жестче. К этому мы сейчас подойдем. Теперь экономическая модель. Казалось бы, западная экономика, основанная на рыночных принципах, либеральная экономика демонстрирует свою эффективность. Да, демонстрирует, но она рассматривается как политическое требование. А Америка требует либерализации экономики, сокращения участия государства в экономической деятельности, уважения крупных частных собственников вопреки политическим или социальным интересам или внутренним политическим требованиям страны. Иными словами, рынок становится, и либеральные принципы либерализма становятся тоже неким абсолютным идеологическим, безальтернативным инструментом давления, инструментом глобализации, и где, с одной стороны, нам показывают, вот смотрите, как вот, какая выгодная модель рынка, как будем хорошо жить. С другой стороны, это пряник. А есть еще и кнут. Если мы, например, не хотим, скажем, распускать или, наоборот, создаем госкорпорации для соучастия государства в развитии нашей экономики, нам говорится, что это не рыночно, и дальше начинаются политические санкции. Напомню, что поправка, идиотская поправка Джексона Винника, которая была принята в Америке в качестве протеста по поводу выезда из Израиля, в Израиль советских евреев, но уже сейчас давно, много уже десятилетий, все выезжают спокойно, возвращаются назад, и тем не менее поправка действует. То есть на самом деле экономическая модель, тоже опять же признаваемая, безусловная, безальтернативная, против которой ничего нельзя возразить никому, это сразу ставит человека в маргинальное положение вне игры, Америка еще также применяет в зависимости от того, где это выгодно. И недостаточная открытость, например, рынка также может стать и предлогом для политического давления, как явный признак недостатка демократизации, ну и, собственно говоря, как дальше, как военного вторжения. У вас не работают рыночные механизмы, тогда мы летим к вам. Ждите там гуманитарных бомбардировок. И еще один важнейший аспект американского империализма — это культура. Америка создала очень своеобразную культуру. Культура дифференцированную, культура чрезвычайно примитивную в своих массовых образцах и мало понятную в своих интеллектуальных таких проявлениях, мало, я бы сказал, универсальную. И тем не менее, ну, создала и создала. Вот какую, может, у них другой там не было культуры. Философии там вообще нет никакой, это горе, а не философия. Писатели талантливые были, режиссеры были талантливые, музыканты. Ну, тем не менее, вот создали американцы такую культуру. Европейцы создали совершенно другую культуру. Африканские народы — третью, арабские — четвертую. Русские создали могучую, замечательную, фундаментальную культуру. Пятую, китайцы — шестую, индусы — седьмую. И все эти культуры абсолютно различны. Они вытекают из самых разных корней. Они по-разному организованы, по-разному оформлены. В них разные приоритеты и разный стиль. И американцы обозначили свою культуру как универсальную. И точно так же, как экономику, политику и свои собственные национальные стратегические интересы, они экспортируют это в глобальном масштабе. MTV, определенные... Американская кинопродукция, музыкальная продукция становится эталоном проникновения американской американской мощи, американского могущества в глобальном масштабе. Вот люди, которые, особенно это влияет на молодежь, молодежь становится все более-более американизированной, она воспитывается на чудовищных вот ток-шоу, слизанных с американских моделей, на убогом сленге, копирующие американские блокбастеры, на тех примитивных и совершенно антинациональных ценностей, которые транслируются сквозь эти культурные или, условно говоря, американские формы. И это тоже является формой глобальной экспансии и американского империализма. Культурный фронт, культурная война, культурная пропаганда не менее эффективна, а подчас и более эффективна, чем экономическое давление, чем требования демократизации или чем прямое военное вмешательство или окружение, как это сейчас Россию в тисками НАТО. Так вот, Америка, которая объявила о том, что она осталась единственной сверхдержавой, гипердержавой в мире, если она строит свою глобальную империю, подчиняя себе народ за народом, страну за страной, стягивая, выступая против тех, кто бросает ей вызов, если она наступает на всех фронтах, стратегически, военным образом, политически, экономически и культурно, стремясь вторгнуться в различные общества, сделать их открытыми. Обратите внимание, вот этот термин «открытое общество», который придумал либерал Поппер, который, а дальше его взял на вооружение Сорос, и американцы, вот признак американцев, если вы имеете дело с открытым институтом, открытым обществом, открытой экономикой, как Ходорковский, хотел сказать покойный, не покойный пока, сидящий, но он организовал «Открытая Россия», «Открытое общество». Все эти формы свидетельствуют о стремлении американцев сделать для себя прозрачными все тех субъектов, которые еще не прошли демократизацию, американизацию, глобализацию и вот культурного денацификации, такой культурного облучения. И вы после этого считаете, что Америка не является нашим врагом? Ну, я думаю, вот теперь самое время, пора принимать звонки. 223-77-55. Звоните, спрашивайте о главном, о второстепенном. По телефону 223-77-55. И выскажите свое мнение относительно того, ну вот есть ли какие-то аргументы. Мне было самому было интересно, что Америка не является нашим врагом. Вот у нас есть уже звонок. Давайте прямо в эфир, да? Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Гелевич.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр, очень я приятно. Из Москвы. Вот, большое вам спасибо за такую хорошую передачу. Вот, я думаю, что надо все-таки более широкую пропаганду по разоблачению Америки, потому что в ее истории были очень ужасные страницы, которые они предпочитают забыть.
Так, вот, ну правильно, они осуществили геноцид индейцев.
Сознательный, да. Планомерный геноцид коренного населения Америки.
Совершенно верно. Они отравили индейцев бациллами черной чумы.
После... Там и чума, да. И за биологическое оружие, зараженные одеяла, там и организовывали специальные отряды сотни людей, которые занимались именно уничтожением, отстоялом десятков и сотен и тысяч индейского населения.
Абсолютно верно. Это был спланированный геноцид, причем на расовой почве. И очень интересно, вы затронули, Александр, благодарю вас, очень важную тему. Напомню, наш телефон 223-77-55. Это того, как, собственно говоря, тема того, как поднималась Америка. На самом деле, ну, во-первых, там было рабство. Рабство, причем в те века, когда рабство вообще во всех остальных странах мира уже много столетий, если не тысячелетий, не было. Это государство с опытом торговли живым товаром, с людьми, которая не считала негров и индейцев людьми вообще. То есть такой формы расизма не было даже в нацистской Германии. Нацисты все же считали евреев и славян и негров людьми до второго сорта, недочеловеками, но они считали их людьми. А вот американцы не считали индейцев людьми. Об этом пишут хорошо Тони Негри и Майкл Харт в книге «Империя». Они подчеркивают, что в американской конституции изначально даже у южан считалось, что негры являются людьми. Вот в отношении негров спора не было. Негры считались людьми второго сорта, там, неполноценными, расово неполноценными, но людьми. А вот индейцы, о чем вы правильно сказали, Александр, вообще не считались людьми. Они не попадали ни в какие конституции, у них не было никаких прав. Их отселили последних в резервации. Это, по сути дела, концлагерь, внутренний концлагерь. А большинство, подавляющее большинство, просто подвергли геноциду. И вот эти люди с рабством, которое там 200 лет назад еще процветало, с признанием целого гигантской расы коренного населения не людьми, даже не недолюдьми, не людьми вообще, из загоны в концентрационные лагеря, эти люди учат нас демократизации. На самом деле вы абсолютно правы. Конечно, надо говорить о черных страницах американской истории. Надо говорить о том, что под видом этой хваленой демократии всем в Америке правит маленькая масонская верхушка, которая вообще никоим образом не обращает внимания на то, чем живет вот это гигантское быдло, пожирающее гамбургер, работающее с утра до вечера и выносящее за них все основные решения. Американцы, простые американцы, при этом я могу сказать, что люди, они бывают неплохие. Такие придурковатые, открытые, кто-то закрытый. Но на самом деле те, кто управляет Америкой, это совсем иные люди, как инопланетяне. На самом деле это одни случайные. X-Files постоянно говорит о связи федерального управления с какими-то особыми группами. Там действительно все не просто, не случайно вот эти Skulls and Bones, черепы кости, различные инициации, когда даже в колледжах они есть, особенно в элитных, в особые тайные общества, которые руководят США. Это действительно страшная, чудовищная реальность, которая вообще, с точки зрения здравого смысла, представляет собой явление дикой патологии. Но, может быть, в наше темное время именно поэтому им удается достигать таких результатов. У нас еще есть звонок, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, достаточно убедительно нам рассказали сейчас о том, что Соединенные Штаты действительно не друзья России, да?
Враги.
Хорошо.
Американский враг.
Как же тогда можно объяснить с точки зрения геополитики, что полтриллиона долларов, весь золотой бюджет, этот резервный фонд, хранится во вражеских американских банках? То, что наша элита, извините, учит своих детей в Западной Европе и в структурах США, то, что такие люди, как Тимченко, братья Ковальчуки, друзья Путина, да, ведь все это на самом деле, Америка-то, на мой взгляд, она сейчас в Кремле, сейчас русские ресурсы, русские недры, они высасываются, и деньги эти сваливаются в американские банки, в американскую валюту, поддерживая их мыльный пузырь доллара, да? Как же все это объяснить с точки зрения геополитики, Александр Евгеньевич?
Александр Гелевич, мое отчество Гелевич, моего отца звали Гелий. Как Гелиос, как солнце. Хорошо, хорошо.
Не суть. Вопрос, нет, это важно.
Понятен ваш вопрос, я на него постараюсь ответить, хотя осталось немного времени. На самом деле, а вы знаете, на этот вопрос нет ответа. Дело в том, что если Америка враг, а она враг, то обучать своих детей, например, в американских вузах, может только люди, которые, в общем, в той или иной степени, в общем, получили какое-то специальное задание это делать. А хранить там национальный бюджет, стабилизационный фонд, представляется весьма странным. А одновременно подпитывать американскую валюту всеми своими природными ресурсами, это не то, что парадоксально и противоречит здравому смыслу, но, я бы сказал, действительно граничит с изменой национальным интересом. Однако, как это объяснить? Объяснить, на мой взгляд, можно только так, что в 90-е годы в российском самосознании, в политической элите произошел катастрофический сбой. То есть наш компьютер, российский компьютер, просто вышибло, он завис. И он до прихода Путина, он находился в состоянии, просто не отвечал на звонки, с ним можно было все что угодно. Наша политическая элита и была той пятой колонной практически в своих основных измерениях, которые, собственно говоря, управляла нами внешне. Ходорковский просто говорил об этом открыто со всех каналов и пользовался полной свободой. Вот в Ходорковском воплощалась эта модель. Путин стал чинить компьютер. Вы спрашиваете, вот точно совершенно, он захотел, чтобы компьютер работал, а не работал. Вы спрашиваете, он его не дочинил до конца? Да, я с вами соглашусь, он его не дочинил до конца. В этом компьютере еще очень много вирусов, он не дочистил их. Но его дело, которое продолжает Дмитрий Анатольевич Медведев, его преемник, оно идет, мы чиним компьютер, мы выгоняем вирусы, мы пытаемся вернуться к нормальной, к норме, но не все быстро получается. Сейчас прервемся на секунду.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русские не обижаются, когда от них свиреют, потому что они великаны.
Мы продолжаем говорить об американском враге. Телефон в студии 223-77-55. Пожалуйста, у нас звонок. Вы в эфире, пожалуйста.
Вечер добрый, Александр Георгиевич. Да. Георгий беспокоит вас.
Да, Георгий.
Интересная передача. У меня такой вопрос к вам. Вы действительно верите, что после Путина кто еще будет чинить этот компьютер, как вы выражаетесь? И вообще, насколько это перспективно на данный момент, починка компьютера?
Да, благодарю вас. Ну, во-первых, да, то, что я сравнил с компьютером, а на самом деле это речь идет о том, что у нас, конечно, был фундаментальный кризис власти, кризис государственности, кризис политического самосознания, кризис элит. И этот кризис дело очень серьезное. Но если мы хотим оставаться Россией, если мы хотим жить в свободной стране, в независимой стране, у нас нет другого пути, нет другой альтернативы, как попытка все же изменить положение к лучшему. Я глубоко убежден, что в значительной степени Путиным и Медведевым движет искренняя забота о суверенитете. Может быть, они, даже скорее всего, и Путин, и Медведев не являются антиамериканистами, антизападниками. Они не являются славянофилами. Я даже думаю, что они не русские, скажем, патриоты, как вот я, который всегда с недоверием, и все наши мои единомышленники всегда с недоверием относились традиционно много веков к Западу, а уж в последнее время просто видим, как, что от него идет абсолютное зло, и встали на борьбу с ним уже по зову духа. И это стало просто нашим вторым «я». Я глубоко убежден, что Путин и Медведев прагматики. Но, находясь во главе мощной великой страны, которую приговорили американские стратеги, которые занесли в черный список наряду с Аль-Каидой и которые бросили вызов, и с которой они ведут постоянную, ежесекундную, огромную внешнюю и внутреннюю борьбу, вот находиться на этом посту главы государства и не видеть этого невозможно. И любой самый прагматический, самый даже доброжелательный, самый западник, который попадает на этот пост, это западничество у него постепенно сползет и растворится. Потому что, ну, даже если, собственно говоря, начать с предпосылки того, что Америка друг, находясь во главе государства, ну, очень скоро, на опыте, кожей, кровью, телом, чувствами, чем угодно, человек понимает, что Америка враг. И вот тут возникает такой вопрос. Путин и Медведев, они президенты чего? Они президенты страны. И не случайно Путин заговорил о суверенитете, ведь о суверенитете можно говорить тогда, когда он поставлен под угрозу. Просто так, что говорить, если вот никто его не оспаривает, этот суверенитет, о нем и не ставится, о нем и речи не должно быть. Но Путин понимает, что суверенитет России под угрозой. Медведев понимает, что России брошен серьезный фундаментальный вызов. И, конечно, авгиевы конюшни наших элит, этих чудовищ олигархов, этих абсолютно безродных космополитов, экспертов, журналистов и городской интеллигенции, совершенно одуревшей в 80-е годы со своих кухнях, чтобы будь они прокляты со своими кухнями, до которых они готовили то кошмарное черное время, которое стало фактом в России в конце 80-х и в начале 90-х, когда рухнула наша страна, и когда огромные земли, гигантские пласты нашего русского народа, всех народов, которые были объединены нашей цивилизацией, отдавались каким-то чудовищам, чтобы потом, в конце концов, ощутиться например, в оранжевом концлагере Ющенко или в руках каких-то деспотов азиатских. И быть подвергнутым по-настоящему культурному, да и прямому геноциду. Вот все, кто это совершили, это преступление, они еще, увы, в элите, и бороться с ними чрезвычайно трудно. Но я верю в том, что это единственный необходимый путь. У нас есть еще звонок, пожалуйста. Пожалуйста. Вы в эфире. Сорвался звонок. Значит, еще раз напоминаю, телефон 223-77-55, 223-77-55. Мы говорим о американском враге, мы говорим о том, возможно ли отстоять от этого врага, можно ли с ним бороться, можно ли его победить. И какие есть еще аргументы? Вот мне хотелось бы услышать. Кто-то мне постоянно, вернее, разные люди постоянно мне возражают, что Америка не враг. Вот пусть какой-то, пусть не только сторонники, постарайтесь дозвониться, пусть какой-нибудь противник из разряда либералов и западников попробует доказать свою позицию. Вот сейчас, пожалуйста, звонок у нас в студии. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вот вы сейчас говорили о том, что Запад влияет через культуру на Россию. Вопрос. Вот там технология такая. Раньше он, допустим, говорил о евроцентризме, своих ценностях, да, просто насаживал их. Сейчас технология другая. Он говорит о мультикультурализме и за счет этого осуществляет вот на таком безрыбье свою единственную идеологию, пропагандирует. Такая же политика в монетаризме. Не похоже ли вам, не сравниваете ли вы это с технологией Путина, скажем? Он стоит перед либеральными фундаменталистами, либеральных фундаменталистов все общество хочет раздербанить, но он, собирая всю реакцию вокруг себя, тем не менее, этого не делает, и таким образом он просто охраняет либеральных фундаменталистов, тем временем ценности, собственно, западного общества, они внедряются в русское общество, да, все больше и больше студентов с либеральным наклоном и так далее.
Но, вы знаете, вот если посмотреть динамику голосования за ультралиберальные партии, за Яблоко и СПС, я не могу сказать, что количество либералов в России растет. Мне кажется, оно сокращается катастрофически. Они представляют собой абсолютно маргинальный элемент. И если Путин их сохранил, то путем превращения их в своего рода таких VIP-изгоев, на самом-то деле. Народ действительно от них все больше и больше шарахается, как от огня. Эти люди еще где-то болтаются, но в основном они такие создают действительно мультикультурные, такие небольшие, очень уютные либеральные гетто, где там вот, например, есть радиостанция московская. Очень, кстати, качественная радиостанция, она типичная либеральная гетто. Там вот можно узнать, что, оказывается, наше население все поддерживает Ходорковского, а не Путина и Медведева. И голосования там такие же создаются. И слушая их, можно подумать, что на самом деле там либерализм процветает. А потом ты выходишь на улицу и понимаешь, что это микроскопическая, ультрамаргинальная среда, в которой существует такой вот, ну, как бы иллюзия универсума. Вот Путин создал для либералов такую иллюзию универсума. Он их, конечно, не подверг публичной порке, он не повесил их на фонарях, где они должны были бы находиться. Но он их извел, мне кажется, более таким изящным способом.
Можно уточнить вопрос?
Ну, вот что бы сказать по поводу мультикультурализма, я думаю, что Путин как раз решил как раз таким образом. У нас еще есть звонки, пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
У меня такая короткая ремарка. Да. Вот был у нас Горбачев, президент нашей большой страны. Да. Теперь он почетный гражданин Берлина, ездит, лекции читает по Америке. Да. Как вы считаете, если бы Клинтон, там, скажем, или Буш стал почетным гражданином Москвы, как бы сложилась вообще его репутация в Америке?
Я думаю, его были бы линчевали где-нибудь в штате Юта.
А у нас как-то... И он с честными глазами ездит, читает лекции. Заслуженный, как он считает, что он что-то там офигенное сделал.
Да, я думаю, что это вот свойство нашего народа. Ну, во-первых, наш народ вот действительно немножко ненормален, раз он ездит ну, собственно говоря, американцы гораздо более нормальны в этом отношении. Клинтон бы висел. Наш, значит, народ не в себе. С другой стороны, может быть, он слишком добрый, хотя к предателям быть добрым — это неверно. У нас еще есть звонок последний на сегодня. Да.
Александр Дмитриевич, это Александр Иванович вас беспокоит. Я вот убежден, что вот вы немножко заблуждаетесь в отношении и Медведева, и Путина. Мне кажется, они все-таки работают, в конце концов, в конечном итоге там кошут, а посредственно под контролем все-таки Америки. Потому что вот что бы там вот изменилось правительство, но тем не менее, все главные посты, Чубайс, Кириенко, Кудрин, все вот самые центральные...
У нас они кончается... Я понял вашу мысль, благодарю вас, я не заблуждаюсь, надеюсь, что я не заблуждаюсь в отношении Путина и Медведева. Есть многие много вещей, которые мне непонятно. Мне понятно одно. По сравнению, сравнить ельцинский период и путинский, медведевский, я выбираю путинский, медведевский период. Тогда было чистое зло, сейчас есть явно наметился поворот.